воздашь мерзость спасения твоего и духом владычного Кертимиан, научи беззаконные путем твоим нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде твоей.
Все как в допетровской Руси. Прихожане в кафтанах и с лестовками в руках, прихожанки в сарафанах и белых платках. Здесь даже дети в особых нарядах, вышитых заботливыми материнскими руками русских рубахах. В паникадиле горят исключительно восковые свечи. Каждое архиерейское благословение принимают земным поклоном. Особенны и облачение священнослужителей, прежде всего головные уборы. Поют два клироса, причем не по нотам, а по крюкам, знаменным распевом, неспешным и величественным. Такой духовный пир возвращает верующих в седую древность. И только вспышки фотокамер напоминают о том, что на дворе 21 век. Время, когда сторонники дониконовских обрядов были абсолютно закрытыми, уходит в прошлое. Кузнецк – второй по величине город в Пензенской области. И сегодня наш путь лежит именно сюда, потому что здесь действует одна из крупных в регионе единоверческих общин и единственный в Пензенской митрополии единоверческий храм. Кузнецк раньше относился к Саратовской губернии. В ней, как и в Пензенской, существовали многочисленные общины, где ревнители древнего благочестия охраняли старинные обряды от поругания. Эта стена – все, что осталось от старой церкви, в которой царило древле православие. Спустя десятилетия единоверческий храм в современном Кузнецке все же появился. Он представляет собой небольшое помещение, вход в которое с улицы даже трудно заметить. Но обустроено оно по всем канонам православия, с иконостасом и алтарем, старинными иконами, а главное – наполнено верующими и духовенством.
Бог один и вера одна, поэтому я считаю, что есть просто древние уставы и есть новые уставы современные, которые меняются в силу изменений географических и разных других исторических моментов. Есть особая изюминка в нашем единоверческом приходе, потому что здесь совершаются молитвы так же, как и совершались они 100, 200, 500 лет назад.
История Великого Раскола начинается в середине 17 века, когда далеко не все православные приняли реформы патриарха Никона, и тысячи остались верны старым обрядам. Их символом стало двоеперстие, особое сложение руки для крестного знамения. Противостояние сторонников старого и нового обрядов длилось 300 лет и стало одной из самых трагических страниц в истории русской церкви. События той эпохи разделили православный народ. Но в 1800 году император Павел I своей высочайшей волей дал возможность старообрядцам вернуться в лоно Матери Церкви, сохранив свои традиции. Так в России началась история единоверчества.
Я родился в Саратове, и в Саратове было очень много старообрядцев, и была большая старообрядческая община. И самое интересное, что в годы гонений, в годы лихолетия старообрядцы и придерживающиеся официального обряда, нового обряда, жили в мире, поддерживали друг друга. И вот это вот единение, оно очень привлекает, и оно является, по сути, сутью христианства.
В Кузнецкий единоверческий храм владыка Флавиан прибыл с Вологодской земли, преодолев 1300 километров. Все большее число архиереев Русской Православной Церкви совершают такие службы, свидетельствуя тем самым о своем почтительном отношении к древнерусскому богослужебному чину.
То духовное образование, которое я получил, оно включает в себя и древнее богослужение. Если посмотреть в мировую практику, богослужение Александрийской церкви, Антиохийской, Иерусалимской, Кипрской и так далее. Ну, правда, большая часть уже сегодня это греки, но если обратиться к древним даже текстам, это все разные традиции. Можно было бы сказать, это тоже какие-то обрядцы, то есть у них свой обряд. Можно увидеть, насколько разные у всех отношения к тому, как мы выражаем любовь к Богу.
Древние книги можно чем определить? Вот древняя книга, она легкая. А вот уже книга, которая издавалась, получается, вот начало 800-х годов, они уже очень тяжелые. Уже структура бумаги изменилась. Даже книгу можно даже по древности определить на вес.
Сегодня книги в единоверческое общение, как и сотни лет назад, по-прежнему остаются священными. По словам батюшки, где бы ни скрывались от гонений предки, они в первую очередь несли с собой иконы и книги.
У нас у прабабушки был такой закон, что перед тем, как взять в руки книгу, значит, руки мылись, и после этого только прикасались к книгам, потому что к книгам относились как к великой святыне. И книги передавали в наследство. То есть, например, если кто-то из семьи, ну, как бы неблагоговейно относился ко всему святому, то его могли лишить наследства, ему не давали книги в наследство.
Библиотека единоверческой общины – кладезь древнерусской веры и мысли. Здесь бережно хранят книги с уральских скитов, заволжских и иргизских монастырей, как печатные, так и рукописные. Самые старинные из них – более 400 лет. Она старше и Кузнецка, и Пензы.
Сохранилась вот такая книга. Это печатная книга. Тоже уже, вот если «Апостол» был напечатан при Михаиле Федоровиче Романове, то вот эта книга была отпечатана уже при Алексее Михайловиче, то есть при его сыне. Это называется «Псалтырь с восследованием». То есть вот книга царя Давыда. В старом орфографии мы произносим не «Давид», а «Давыд». Вот, начинается вот сам псалтырь.
Что называется картинка.
Да, то есть вот он начинается, значит, изображением, как царь Давыд, значит, по внушению Святого Духа пишет, значит, псалмы. Обратите внимание, вот есть такой месяцеслов, и видите, вот идут записи, то есть хозяин книги когда-то записывал своих, кто родился, кто умер. И вот поэтому, вот видите, вот запись, 1819 год. То есть какие-то вот события у людей происходили, в чьих руках находилась эта книга, и они ставили пометочки, чтобы не забыть, это своего рода помянник.
Находясь в изгнании на окраинах российского государства, в монастырях и скитах, хранители древнерусского церковного благочестия не только молились, но и изучали родную историю.
Эта книга, значит, называется «Пандекта». Вот. И вот в ней есть глава «Летописец российский». Вот смотрите, видите, написано, значит.
Рюрик.
Рюрик. Где родился? У варяг. В 801 году. Начало владения, значит, в 862 году пришел на Русь. Владел Русью 17 лет. Значит, скончался в Великом Новгороде и погребен в Великом Новгороде. И вот начиная от Рюрика, все русские великие князья, все русские, значит, цари и все русские императоры до момента написания книги. К сожалению, видать, автор приставился. И последняя запись, что, значит, Александр Павлович.
Но это уже другая совсем бумага.
Это уже другая бумага. Это уже
совсем там, другая.
Вот, другая бумага. И это дерево, липовые корки, обтянуты тонкой телячьей кожей. И потом сделано тиснение, такие вот специальные клеи, мы их нагревали и выжигали.
Эта книга написана от руки. Тщательно выведенный древнерусский орнамент и буквицы свидетельствуют о трепетном отношении к старине. Его последователи единоверия соблюдают и в одежде.
В таких нарядах ходили все наши женщины русские на Древней Руси. Это вот праздничный такой наряд, потому что если мы в празднике в Мерсте одеваемся нарядно, то на церковный праздник мы тем более должны одеться понаряднее.
Одна из особенностей головных уборов русских женщин до Петровской Руси – белые платки, но не связанные узлом или обмотанные вокруг шеи, а красиво сколотые брошью.
Женщина должна одета быть очень скромно, не смущать никого своим телом. Поэтому платочек заталкивается вот так вот под булавочку. А вот этот вот павлинчик или волосничок называется, его одевает только замужняя женщина. Также для того, чтобы закрыть все свои волосики, чтобы не смущать своей красотой, той, которой дал ей Господь, чтобы не смущать никого присутствующих, чтобы мужчин в чужих не заглядывались. Мы должны очень аккуратно, очень все, как говорится, закрыть, и чтобы это было в свою очередь красиво. Вот эта вот одежда, она очень-очень дисциплинирует, очень. Когда я не хотела одевать такой сарафан, я одела, скрипя сердце, а когда побыла в нем несколько раз, то, честно говорю, я не хочу его просто снимать. Я настолько хорошо себя в нем чувствую, я чувствую себя вот именно русской женщиной.
Подручники – один из непременных атрибутов богослужения древнерусским чинам. Службы в единоверческом храме неспешны, длятся порой по 5 часов и сопровождаются многочисленными земными поклонами.
Мы кладем перед собой такую подушечку, и поклонов, особенно Великим постом, очень много земных. И когда кланяемся, мы на нее кладем руки. Это чисто для того, чтобы потом не отряхиваться, как будто, чтобы во время молитвы руки были чистые. Вот. Ну, всем хотелось как-то покрасивше, их украшали вот такой вышивкой. Это вот тоже наш кузнецкий подручник, вот я его с самого детства помню. Он был в старообрядческой моленной, потом вот мне его бабушке передали.
От русских женщин в белых платочках, спасших православие в безбожные времена, благодарным наследникам достались и вышитые пояса.
А это в руках лестовка. Лестовка, мы по ней молимся. Когда вот на службе нам приходится, допустим, там 12 раз «Господи, помилуй» пропеть, то вот как раз вот здесь вот 12, чтобы нам пальчики не загибать, или 40 раз, вот 40 раз «Господи, помилуй». То есть это все сделано для того, чтобы удобно было молиться.
Это вот северная резьба поморская, это Аланецкая Архангельская губерния. Вот такие крестики вырезали и вешали старообрядцы над входом в дом. Вот. Или на могильных столбиках. То есть вот ставили не крест на могилу, а ставили такой, как столбик резной, и в него врезали вот такой середник.
Они, можно сказать, сегодня соль земли, потому что, сохраняя традиции, сохраняя культуру, они еще сохраняют свое сердце. То, что дается сегодня мало кому. Наша жизнь достаточно рассеянная, люди в храм приходят, быстро поставят свечку, записочку напишут о здравии или упокоении и бегут дальше. У них храм как бы одна из составляющих их дня или недели. И эту вот галочку поставили, все, как в списке успешного человека. Стоят, все, значит, там у Бога отмечено, меня должны в рай впустить. А на самом деле вот сохранить свою душу от зла, уметь внимательно слышать слова молитвы и вообще стремиться к горнему, вот совершенствоваться, то тот идеал, который нам Господь говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небес совершен есть, вот это уходит из нашей жизни. И здесь пример вот такой общины, он показывает, что дело не в современном мире. Дело в сердцах самих людей, которые выбирают, с кем им быть, каким образом жизни обладать, как правильно себя или неправильно себя вести. Это зависит от человека.
Особое место у кузнецких единоверцев занимают иконы. Старинные образа не только на самом видном месте в храме. Например, вот этот походный складень, которому более 200 лет, хранится вместе с книгами.
Такой вот металлический блок, чтобы икона не попортилась. Это делалось для чего? Чтобы можно было переходить с места на место. Икона раскладывается вот таким вот образом. На каждый день всего года изображены святые. То есть вот эта вот створка, весь сентябрь, октябрь, ноябрь. Можно взять увеличительное стекло и прочитать, что там преподобный там Симеон Столпник, вот там преподобный такой-то или праздник такой-то, на весь год изображены все праздники. Много где она, видать, побывала, потому что есть и потертости, и потери. Вот. Но, однако же, вот мы храним такую память о наших предках, которые вот несли с собой книги, иконы по разным местам.
А в этой книге помещено изображение своеобразного календаря, точнее, руководство по его использованию. В далекие времена у верующих календарей в нашем понятии не было – но каждый по своим ладоням видел, на какие дни года приходятся посты, а на какие – праздники.
Вот этот станочек для отливки крестов в Кузнецк привезла инокинесхимница Серафима Черемшанских скитов. Это город Хвалынск. В 26-м году скиты закрыли, и матушка Серафима приехала жить в Кузнецк. Две как бы плоскости, на одной лицевая сторона креста изображена, на другой – тыльная сторона. Это вот так вот закрывается. Берется ковш, разогревается олово. Так, вот сюда, значит, у нас провздевается вот такое шило. Заливается сюда олово, застывает, открывается и получается вот такой оловянный крестик.
Обладая потрясающим запасом предметов старины глубокой, кузнецкие единоверцы от людских глаз его не прячут. Здесь думают об открытии музея древле православия. Правда, пока места под него нет, ведь даже сам храм перестроен из родительского дома его настоятеля. И когда на праздничные службы собирается вся община, многие верующие стоят службу во дворе.
При всем этом единоверческая церковь, она находится в единстве с Московской патриархией. Вот. И хотелось вот это, чтобы как бы не только вот те, кто к нам ходит, видели, чтобы мы могли вот это вот показать и рассказать.
Не просто пока складываются отношения единоверцев с кузнечанами. Для современных горожан женщины в исконно-русских одеждах, да еще и с полностью покрытыми головами, бородатые мужчины, осеняющие себя двоеперстным знаменем, почти экзотика. За глаза их называют раскольниками, вслед обидно шепчут о сектантстве и даже обвиняют в колдовстве. Но для православного человека одинаково почитаемы как преподобный Сергий Радонежский, так и преподобный Серафим Саровский. А ведь один придерживался старых обрядов, а другой, живший гораздо позднее, новых. Так неужели из них двоих прав кто-то один?
Основное содержание богослужения, центральное ядро богослужения, оно неизменно. В основе нашей службы лежат те же молитвы, что и первых христиан. Они не изменились. То же самое вот у единоверцев, у нас, у греков. Одни и те же молитвы. Это самые древние тексты, которые остались нам после апостолов. Они сохраняются. А все остальное может меняться. Может меняться цвет одежды, облачение, какие-то новые формы креста, его украшения, скажем так. Это все меняется. И в нашей традиции культурной даже заложено это изменение. То есть мы всегда обновляемся, совершенствуемся, ищем какие-то другие формы, которые еще больше и больше позволяют человеку понять Божий мир.
Времена, когда сторонники старых и новых обрядов враждовали, уходят в прошлое. Уже первый духовный опыт приобщения к древнерусской богослужебной традиции никого не оставляет равнодушным.
Это наши люди, это община единоверцев в городе Кузнецке, которая, наверное, на ближайшей области является такой образец древней православия на нашей земле. И те традиции, которые они сохраняют, сегодня очень важны для нашей жизни, потому что с этими традициями сохраняется и вера Христова. Поэтому нас сегодня не пугает, что у нас различные обряды, но у нас единый Христос. Мы веруем в единого Господа. Поэтому сегодня, вот общаясь с прекрасными людьми, прихожанами и священнослужителями этой общины, я радуюсь, что у нас вот благодаря именно таким людям и проходит возрождение России, и ее культурное возрождение, историческое и, конечно же, духовное возрождение. Эта община сохраняет свои традиции, те важные духовные корни, которые были на Руси, которым тысячи лет. И я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться дальше.
На молитву в единоверческий храм изредка приходят и верующие других приходов. Служба древнерусским чинам возвращает богомольцев в середину 17-го столетия, в те времена, когда по всей Руси богослужение совершалось подобным образом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал древнее русское литургическое наследие частью нашей общей церковной сокровищницы, частью Святой Руси. Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу. Каждое утро открывает свои двери для юных пензенцев православная гимназия имени святителя Иннокентия. Здесь изучают все положенные по школьной программе светские предметы, а еще постигают основы церковнославянского языка, закона Божия, учатся жить благочестиво, уважая старших, почитая Бога, зная историю и культуру родной страны. Православная гимназия – муниципальное учебное заведение, в котором учатся не только дети священнослужителей. Сюда приводят своих чад родители, которым не безразлично духовное воспитание их детей. Душевная, теплая, почти семейная атмосфера – то, чем отличается православная гимназия от других школ. Конечно, это помогает школьникам добиваться и успехов в учебе. Гимназисты – неизменные участники и победители городских конференций и олимпиад по самым разным предметам. А еще православная гимназия дает прочный фундамент знаний и умения ориентироваться во взрослом мире. Не все ее выпускники продолжают обучение в духовных учебных заведениях, но свое место в жизни находит каждый из них.